Глава вторая. Егор. Егор нервно курил, опираясь на прохладный капот своей машины. Пепел с сигареты сыпался прямо на лакированную поверхность. Но ему было плевать. Он стоял как пружина, готовая сорваться. Пальцы дрожали. Не от страха, а от злости. От воспоминаний, которые вдруг нахлынули, как рвущаяся плотина. Перед глазами пульсировали обрывки детства, острые и режущие, как осколки разбитого зеркала, отражающие то, что он когда-то пытался забыть. Вот он, шестилетний мальчишка, сидит на подоконнике, прижавшись лбом к холодному стеклу, болтает ногами и гипнотизирует взглядом серую улицу за окном. Он ждет, упрямо, отчаянно ждет, пытаясь не пропустить фигуру человека, которого называл отцом. Так повторялось изо дня в день, каждую неделю, каждый праздник, каждый чертов день рождения. Он помнил, как репетировал внутри себя диалоги, складывал их из робких слов и надежд. «Сегодня на перемене меня снова обзывали, но я не испугался. Я дал сдачи, представляешь? Я справился. Ты ведь гордишься мной?» Но адресат этих слов был выдумкой. Миражом в строгом костюме, с вечно занятым взглядом. Отец был недостижимым фантомом, вечно закрытым в своем неприступном кабинете. Телефон, документы, встречи с чужими людьми. Вот его приоритеты. Похвала, хоть раз, хоть случайно. Нет. Ни единый. Теплое прикосновение руки к плечу. Он не мог вспомнить такого. Егор существовал для отца исключительно в формате претензий и упреков. Опять драка. Почему нагрубил бабушки? Почему двойка? Лишь в моменты, когда мать жаловалась, открывалась дверь в этот кабинет-крепость, и отец с холодным раздражением выдавал новую лекцию о чести, дисциплине и высоких стандартах уровня Орловых. А Егор всего-то и хотел, чтобы его увидели, чтобы его услышали, чтобы кто-то из взрослых однажды признал, что он существует. Мать была занята театрами, тусовками, подругами, журналами мод. Отец вечно пропадал на работе. А Егору оставалось только ждать. Когда он наконец понял, что ждать бесполезно, в его душе проросла глухая, жгучая ярость, как ядовитый сорняк, пробившийся сквозь бетон. И вот теперь, спустя все эти годы, этот человек, равнодушно смотревший сквозь него, игнорировавший его, вдруг заговорил. «Все на Дашу». Процедил Егор себе под нос, и сигарета в пальцах чуть не треснула от напряжения. «Все на нее!» Шаги за спиной. Он обернулся. Арчи, высокий, коренастый, с разбитой губой и тяжелым дыханием, подошел ближе, переминаясь с ноги на ногу.
«Она убежала», — выдавил он.
Егор медленно повернулся к нему. В глазах сталь. «Убежала?» — повторил он почти ласково. «То есть ты, победитель юношеских марафонов, не сумел догнать эту колхозницу?»
«Автобус!» — Арчи взглотнул. «Она успела запрыгнуть в автобус. Мне не хватило минуты», — произнес он, то ли извиняясь, то ли оправдываясь.
«Какой к черту автобус?» Голос Егора стал тише, опаснее. Он не кричал, он сжигал.
«Автобус номер 12», — пробормотал он.
«Не понимаю. Вечерний маршрут автобуса номер 12 идет в Мухино», — сообщил третий. Он стоял поблизости и вертел в руках свой мобильный.
«В Мухино?» — переспросил Егор. «Это та дыра, где жили твои предки?»
«Да».
«Далеко?»
«Час-полтора».
«Тогда чего мы ждем?» Егор выдохнул дым в лицо Арчи и с хрустом отбросил окурок в сторону. «По машинам! Ты ведешь! Покажешь дорогу!»
«Мы едем в Мухино?» – зачем-то уточнил Арчи.
«Мой любимый папочка передал этой девчонке какие-то документы! Ты улавливаешь!» Он решил сыграть благородство и все переписать на эту мымру! «На нее! Все! На Дашу! На милую, хрупкую, удобную девочку, которой он, видимо, пренебрегал всю жизнь, пока не решил обелить себя в последний момент!» — отчеканил он с презрением. «Ее нужно найти срочно!»
«А что будем делать с твоим отцом?»
Арчи занял соседнее с водительским место в машине Егора. «У него был рак. Ему оставалось недолго. Считай, что я облегчил его мучения!» — цинично ответил тот и повернул ключ зажигания. Мотор взревел. «Иногда, чтобы человеку стало легче, нужно просто убрать его из уравнения».